новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Поток», и в течение часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. В Гааге отменено решение по делу акционеров ЮКОСа. ЦИК отменил досрочные выборы в Барвихе после скандала с оппозицией. Еврокомиссия официально предложила Украине отменить визы. Верховный суд разрешил гражданам России не расплачиваться по кредитам своих супругов. Крымские власти запретили проведение первомайских демонстраций из-за за Пасхи. Большинство граждан России выступили за захоронение тела Владимира Ленина. Новокузнецкий мэр отказал коммунистам в установке памятника Сталину. И 11-летний школьник из Москвы стал звездой Рунета после просьбы мамы поддержать его во ВКонтакте.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва, 94.8. Поток. Успеем сказать главное.
Окружной суд Гааги постановил, что арбитраж не имел юрисдикции в отношении дела ЮКОСа. Об этом сегодня писало агентство Bloomberg. Потом, естественно, пришли подтверждения. Таким образом, Россия добилась отмены резонансного решения. Тоже подтвердила и защита российской стороны. Цитата. «Наша жалоба на решение арбитража в Гааге о выплате 50 миллиардов долларов полностью удовлетворена». Об этом сказал глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий Россию в суде. И сейчас Андрей Кондаков с нами на связи. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Львович, итак, что означает сегодняшнее решение суда?
Сегодня окружной суд Гааги вынес чрезвычайно важное для России и во многом беспрецедентное решение для нас. Отменен иск трех компаний, которые в 2005 году начали арбитражное разбирательство против России. И несмотря на все аргументы, а с самого начала, на наш взгляд, была выстроена аргументированная линия защиты, выиграли арбитражный иск с астрономической суммой 50 миллиардов долларов. Это случилось в июле 2014 года. На следующий день после этого катастрофического выигрыша, который был вынесен с массой юридических нарушений, российская сторона подготовила апелляцию и все это время продолжала борьбу уже в окружном суду Гааги. И сегодня эта борьба завершилась полной победой Российской Федерации. Все решения арбитража отменены.
А когда будет разморозка российских активов за рубежом?
Здесь не будет автоматизма никакого. Во-первых, в самой Голландии никакие активы не арестовывались. Активы были арестованы, как вы знаете, во Франции и в Бельгии. Еще до решения суда в Гааге, окружного суда в Гааге, нам удалось в значительной степени разморозить существенную часть активов. А с этим решением наша позиция дополнительно укрепилась. У нас появился новый мощный аргумент. Все наши юристы в пяти юрисдикциях, а именно в пяти юрисдикциях были начаты исполнительные производства, получили задание срочно подготовить новые ходатайства о полной отмене исполнительных производств. На это, конечно, потребуется какое-то время, но мы надеемся, что это случится.
Андрей Львович, правильно ли я вас понимаю, что теперь вот с этим решением представители Российской Федерации должны будут обращаться и в Бельгию, и во Францию, и требовать отмены ареста, снятия ареста?
Ну, да, мы обязательно уже сегодня известим суды Бельгии и Франции соответствующие, где наши заявления рассматриваются о том, что состоялось такое решение, потому что сами исполнительные производства основываются на решениях Гаагского трибунала. Эти решения отменены. Поэтому, по большому счету, главное основание для приостановки, и точнее не приостановки, а полной отмены исполнительных производств мы получили сегодня. Но это не означает, что завтра активы будут разморожены. Потребуется просто какое-то время, но у нас активно выстроена линия защиты, юристы работают, мы надеемся скоро получить хороший результат и в этой области.
Это вопрос месяцев или недель?
Это вопрос то, как будет работать судебная система Бельгии и Франции. Тут очень трудно сказать. Но мы подадим, проинформируем соответствующие суды уже сегодня. Наши юристы над этим работают.
Андрей Львович, тогда такой вопрос. Насколько высока вероятность того, что акционеры ЮКОСа смогут это решение отменить? Потому что уже, если не ошибаюсь, они собираются обжаловать его.
Я еще не видел официально, но уже по ряду информационных сообщений прошла новость о том, что ЮКОС подал на отмену этого решения. Потенциально решение может быть отменено в апелляционном суде города Гааги. Если они пойдут этим путем, то это будет, во-первых, это займет несколько лет, и, во-вторых, это будет сделать очень-очень сложно. Если позволите, поясню, что Россия вышла в Гаагский суд окружной, где сегодня вышло решение, было вынесено решение с 6 очень серьезными аргументами. Каждый из этих аргументов был достаточен для того, чтобы отменить решение. И сегодня как раз Гаагский суд принял совершенно удивительное решение. Он сказал, что нам одного аргумента, первого, а в отсутствии юрисдикции трибунала достаточно, чтобы отменить это решение. Поэтому все остальные 5 аргументов даже не нужно было использовать, решение было отменено. Поэтому если акционеры ЮКОСа пойдут в апелляционный суд, то им придется оспаривать все 6 аргументов.
Андрей Львович, тут такой тогда момент. Если акционеры ЮКОСа запускают процесс обжалования, отмены и так далее, это не означает, что вопрос снятия ареста автоматически может быть отсрочен?
Нет? Он может быть потенциально отсрочен. Мы посмотрим на реакции судов. Сейчас очень трудно сказать, какое решение примут суды. Но плюс я хочу подчеркнуть, что у нас только аресты были в 2 странах, и мы от этих арестов сняли значительную часть еще без решения Гаагского суда. То есть оно нам безумно помогает, оно очень серьезное, но и без этого суда нам удается проводить последовательную линию по снятию ареста.
Андрей Львович, 15 секунд буквально. Последний вопрос. Ходорковский сказал, что решение стало следствием ослабления давления Запада на Россию. Вы согласны с такой позицией?
Очень странное решение. Мы с самого начала отменили все политические аспекты и выстраивали нашу защиту только на основе юридических аргументов. Поэтому мне это кажется странным заявлением.
Спасибо большое. Андрей Кондаков был с нами на связи, глава Международного центра правовой защиты. Он представляет Российскую Федерацию во всех тяжбах с бывшими акционерами ЮКОСа. И вот как сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Гаагского арбитража. С ним побеседовала Юлия Гришанова.
Решение Гаагского суда по компенсациям бывшим акционерам ЮКОСа вы могли бы прокомментировать? И как считаете, чья это заслуга?
Детальные комментарии, безусловно, я уверен, они уже даны или последуют от юристов и адвокатов, которые с нашей стороны были задействованы и продолжают работать этим делом. Мы приветствуем решение окружного суда Гааги об отмене постановления Гаагского трибунала по выплате бывшим акционерам ЮКОСа 10 миллиардов долларов. С одной стороны, это решение являлось крупнейшим в практике международного арбитража, а с другой стороны, важно отметить, что, наверное, впервые за 20 лет отменено решение Гаагского трибунала. Российская Федерация с самого начала этого процесса настаивала на том, что решение трибунала не учитывало важнейшие аспекты международного права. Главным нашим аргументом является тот факт, что Россия не ратифицировала энергетическую хартию, на основании которой бывшие акционеры ЮКОСа, а если говорить точнее, 3 офшорные компании подали иск против России. Собственно, также Россия предоставляла доказательства того, что бывшие акционеры ЮКОСа не являются иностранными инвесторами и не могут рассчитывать на защиту этой самой энергетической карты. Потому что на самом деле это офшорные компании, которые были подконтрольны российским гражданам. Мы прекрасно понимаем, что это не конец истории. Работа будет продолжаться в самых разных юрисдикциях. Мы исходим из того, что во всех странах начнется немедленный процесс прекращения исполнительного производства. Мы говорим, когда нам решение кажется несправедливым, и приветствуем, когда мы считаем их справедливым. Отношение Российской Федерации к международному праву, оно не может никак меняться. Мы уважаем международное право. Россия является, собственно, участницей международной правовой системы в тех сегментах, в которые она является. Речь идет о судебном процессе. Я бы никоим образом его в данном случае не политизировал. Мы дальше в рамках судебных процессов намерены, естественно, последовательно защищать интересы Российской Федерации.
Это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И в эти минуты приходит сообщение с пометкой «Срочно» вот это заявление Минюста. Решение суда Гааги по ЮКОСу подтвердило безосновательность претензий бывших собственников компании к России.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Сегодня члены Центра избиркома единогласно проголосовали за проект постановления, который обязывает территориальную комиссию Одинцовского района Московской области незамедлительно отменить решение избирательной комиссии Барвихи о назначении и проведении выборов и проведении досрочных выборов. ЦИК постановил обязать избирательную комиссию как раз незамедлительно еще осуществить контроль за реализацией вот этого постановления. Вот что сказал председатель Мособлсберкома Ирек Вильданов, с ним побеседовал Антон Лемесев.
Пока еще не отменили, ЦИК принял постановление, обязав это сделать территориальной избирательной комиссии Одинцовского района, которая сегодня вечером соберется на свое заседание.
То есть уже после того, как ТИК примет решение об отмене,
вот тогда они будут отменены? Да, совершенно верно.
А какова вероятность, что это произойдет?
Я же не Господь Бог и даже не член комиссии. Посмотрим. Я считаю, решение ЦИК, оно аргументировано совершенно, постановление ЦИКа. Поэтому какой тут может быть разговор? Сроки сокращены незаконно.
Скажите, а речь идет о каких выборах? О досрочных или о тех, которые на 24-е намечены?
На 24 апреля это и есть досрочные выборы. Депутат Совета депутатов.
А их на какой срок будут переносить в случае?
Я пока не знаю. Это уже потом будет принимать решение комиссия. Там за решение суда написано, что они должны быть назначены в течение полугода. Скорее всего, реально всего это провести единый день голосования 18 сентября.
А вот список кандидатов на этих выборах, он будет как-то корректироваться или останутся все те, кто был до этого?
Да почему же? Все заново будут выдвигаться. Надо заново все проводить процесс, назначать выборы, принимать решение о регистрации.
Это председатель Мособлсберкома Ирек Вильданов. Причина такого решения ЦИК по выборам в Барвихе – это выявленные нарушения в ходе досрочного голосования, объяснила глава ЦИК Элла Памфилова. В частности, по ее словам, причина, по которой избиратели допускались для досрочного голосования, не соответствовала закону. Например, основание, по которому многие голосовали, было указано как отъезд. Юрист фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидат муниципальный депутат Барвихи Иван Жданов с нами на связи. Иван, добрый день.
Добрый день.
Иван, если я не ошибаюсь, представители ФБК изначально заявляли, что называли вот эти выборы и свое участие экспериментом. Так он удался или нет?
Да, это перестало быть экспериментом ровно в тот момент, как мы начали серьезно участвовать в выборах. Изначально мы даже не думали, что нас допустят выборы, до выборов, помню, опыт новосибирской кампании и помню предыдущие годы, поэтому мы даже, честно говоря, не верили, что до выборов нас допустят. До выборов нас допустили, и мы увидели нарушения, которые совершенно не позволяют выявить волю избирателей, и единственным правильным решением в такой ситуации было не участвовать в этих выборах, то есть часть команды ФБК снялась с выборов, как вы знаете, потому что мы действуем согласно принципу, который еще выработали давно. Мы участвуем в выборах, но не участвуем не в выборах. То, что было в Барвихе, выборами назвать было очень сложно.
Но решение в итоге за ЦИКом осталось такое, что выборы отменены.
Да, это правильное решение, безусловно.
Правильное решение. А как считаете, как вы оцениваете действия лично Эллы Памфиловой, главы ЦИКа, которая вмешалась в эту ситуацию?
Это правильно. Она взяла ответственность за эти выборы, вмешалась и отменила эти выборы. Это совершенно правильное действие.
Правильно. А будете ли выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые будут потом?
Вы знаете, выборы в Барвихе и Барвихин, Барвиха сама стала для меня как родная, поэтому я буду принимать решение, исходя из этого.
Родное
решение не принял. Жители все меня отлично теперь знают, я знаю очень многих, и это прямо очень близкое мне место стало.
Понятно. Спасибо, Иван. Иван Жданов был с нами на связи, юрист фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидат муниципальные депутаты Барвихи. Мы на эту тему побеседовали с Алексеем Чесноковым, он директор Центра политической конъюнктуры, это фрагмент «Пиджаков».
Мне кажется, что данное решение не очень хорошее, но оно неизбежное. В любом случае, отмена выборов – это всегда демонстрация того, что избирательная система не очень эффективна, не работает. И если бы ЦИК среагировал раньше, когда только появились подобные сообщения, тогда не было бы каких-то претензий. А сейчас, уже после того скандала, который развернули Навальный и его сторонники, получилось, что ЦИК действовал по следам их требований. И именно скандал, который они развернули, им удается развернуть свою пользу. Мне кажется, что это связано с тем, что сама система, к сожалению, не очень поворотлива, избирательная, да, и нужно более оперативно реагировать на такие вещи в опережающем режиме. Потому что такого рода конфликты, такого рода случаи досрочного голосования, нарушения, они вообще сопровождают любую избирательную кампанию. Поэтому чем раньше ЦИК сможет, и не только ЦИК, и региональные избирательные комиссии смогут реагировать, тем лучше. А сейчас получилось, что они плелись в хвосте. И первый же вопрос к председателю Московской областной избирательной комиссии. Получается, что она-то профукала этот вопрос, не рассмотрели жалобы в надлежащем порядке.
Это директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Еще раз отмечу, что ЦИК отменил досрочные выборы в Барвихе после скандала с оппозицией.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Еврокомиссия официально предложила Украине отмену визового режима. Об этом заявил в Брюсселе представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает ТАСС. Еврокомиссия сегодня предлагает безвизовый режим для граждан Украины. Теперь предложение Еврокомиссии, внесенное, несмотря на результаты референдума в Нидерландах, должны одобрить большинство стран-членов ЕС и Европейский парламент. Еще по информации Рейтер, документ будет содержать пункт, согласно которому ЕС сможет восстановить визовый режим в случае наплыва мигрантов. Политолог и международный эксперт Евгений Бень с нами на связи. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, получается, в связи с этим решением Украина действительно уже часть Европы, это признание официальное?
Ну, скорее всего, что безвизовый режим с Украиной будет введен. Но больше всего удивляет такая некоторая характерная такая глобалистская наивность этого решения, поскольку в официальных заключениях Еврокомиссии говорится, что это на короткий срок, мы с биометрическими паспортами, что интересно, на короткий срок. Но ведь как не учитывают Еврокомиссии, что насколько сейчас вообще бедность посетила многие регионы Украины, и что вряд ли с Украины поедут люди с целью туристического выезжа.
Так работать же поедут, наверное.
Конечно, они поедут искать работу и заработок. Но поэтому сам по себе посыл о краткосрочном пребывании, он достаточно наивен. Вот я был не так давно в Вене, и в метро там можно повстречать много украинцев. Но судя по их вообще сосредоточенным, озабоченным лицам, они никак не похожи на туристов, похожи на людей, которые ищут какую-то...
А почему, Евгений Моисеевич, вы настаиваете на том, что Европейская комиссия говорит только о туризме? Ведь речь идет о том, что они восстановят визовый режим, если будет слишком много мигрантов. Но как это скажется на экономической ситуации в Европе и на самой Украине? Вот по вашим оценкам, сколько людей сразу могут ринуться в Европу на заработки? Такая первая волна.
Ну, на самом деле, и сейчас... Наверное, сотни тысяч украинцев находятся, граждан Украины находятся в странах Евросоюза. Довольно много людей поедут, но сказать, что это будет, с учетом того, что краткосрочная виза, что это будет огромный наплыв, вряд ли он будет очень большой. Но все равно прибавится еще сотни тысяч людей, и, конечно, это скажется на проблематике Евросоюза, поскольку он и так... в сложном находится положении с нелегальными мигрантами и с теми мигрантами, которые уже легализовались из восточных стран. И плюс еще нужно все время помнить о том, что в Евросоюзе довольно последние годы серьезной проблемой является безработица, особенно в небольших, на первый взгляд, благополучных странах, таких как Голландия, как Австрия, как Бельгия, как Швейцария. И своих-то, собственно, людей сложно устроить. А тут еще появятся люди, которые приехали вроде как на короткий срок, но все время пытаются зацепиться. Это, конечно, вызовет сильнейшее раздражение у многих граждан.
Решение, Евгений Моисеевич, коротко, буквально 20 секунд. Это решение, с вашей точки зрения, оно реализуемо в принципе? Вот действительно отменят визы?
Скорее всего, что безвизовый режим отменят, Европарламент проголосует за это.
Визовый режим отменят, безвизовый режим, прошу прощения.
Да. Но это не означает, что у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз.
Понятно, спасибо. Да, спасибо большое, Евгений Моисеевич. Евгений Бень был с нами на связи, политолог, международный эксперт. Еврокомиссия официально предложила Украине отменить визы, но теперь должны за это решение одобрить, это предложение одобрить большинство стран-членов ЕС и, естественно, еще Европейский парламент.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Верховный суд отменил презумпцию совместной расплаты по долгам супругов. Об этом писала сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на обзор судебной практики за первый квартал текущего года. Согласно документу, при заключении одним из партнеров кредитного договора долг может быть признан общим, только если он брался на семейные нужды. Ранее, в случае невозврата ссуды, банк мог потребовать отвечать за нее обоих супругов. По данным газеты, изменение практики взыскания долгов приведет к росту рисков для банков, поэтому они готовятся обязывать заемщиков предоставлять согласие супругам на кредит. Адвокат Владимир Постанюк с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать.
Владимир, скажите, будет ли какая-то в связи с этим, может быть, лазейка для мошенничества, или все действительно чисто, прозрачно, а самое главное, хорошо и удобно?
Ну, мошенники всегда найдут какую-то лазейку, поэтому тешить себя надежды в этом не нужно. Речь идет немножко о другом, что Верховный суд обращает внимание на то, что нужно разграничивать ответственность обоих супругов. Где они должны нести ответственность вместе, где должны нести ответственность каждый в отдельности. Вот о чем идет речь.
Хорошо. Ну, с вашей точки зрения, все-таки, где удастся разделять ответственность, а где ее не удастся разделять? Ну, вот берут люди машину, например, на ней возят детей, но при этом потом что-то происходит, и кто-то отказывается платить. Вот это... Как
я вот объясню, что для того, чтобы разделить вот эту ответственность, для этого у нас есть наш суд, который поможет вот в таких сложных и непростых вопросах, так сказать, определить, с какой целью приобреталось то или иное имущество, какой целью, так сказать, например, брались, так сказать, кредиты. То есть это было обусловлено необходимостью семьи, это использовалось на нужды семьи. Или нет. Либо это один из членов семьи исключительно для своей прихоти, никак не связываясь с семьей, использовал эти деньги. То есть это нужно разграничивать. Тем более, вполне обоснованно сейчас очень много идет речи о том, что кризис, нужны вопросы с коллекторством, что возникает неплатежей, неисполнение обязательств по кредитам. И Верховный суд актуально говорит, что вот сейчас вот нужно судам более тщательно, более внимательно разбирать, где, когда и какие обязательства возникли.
Это выгодно, вот это решение Верховного суда, вот это разрешение, точнее, Верховного суда, выгодно скорее заемщикам или кредиторам?
Оно выгодно и заемщикам, и кредиторам. То есть, когда мы говорим о том, что кредитор будет четко знать, кто будет нести ответственность, это хорошо. Когда должник будет точно знать, что он должен нести ответственность, это тоже нормально. То есть, когда мы вначале, так сказать, определяем, кому что, какие обязанности нести, это всегда хорошо.
Это всегда хорошо. Не приведет ли это к росту числа тяжб вот таких семейных, может быть?
Вы знаете, у нас одно из наиболее распространенных судебных разбирательств, это как раз то, о чем вы говорите.
Угу. Спасибо. Да, понятно. Владимир Постанюк был с нами на связи. Адвокат говорит, что вот это решение Верховного суда, согласно которому гражданам теперь можно не расплачиваться по кредитам своих супругов, говорит, что это выгодно будет и заемщикам, и кредиторам. Но при этом эксперты, которых опросила газета «Коммерсант», говорят, что для банков здесь вырастают определенные риски, поэтому они готовятся обязывать заемщиков предоставлять согласие супруга на кредит. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это программа «Поток». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Крымские власти запретили проведение первомайских демонстраций из-за Пасхи. В этом году праздник весны и труда совпал с Пасхой. Поэтому решено отменить первомайские демонстрации. Как сказал Сергей Аксенов, глава Республики Крым, цитирую, в нынешнем году 1 мая совпадает с праздником Пасхи. Многие из вас проведут ночь накануне 1 мая в храмах и на пасхальных богослужениях. Многие будут праздновать Пасху. В связи с этим органы власти Республики Крым не планируют в этом году проведение первомайских демонстраций и митингов. Вот что сказал руководитель пресс-службы патриарха Московского всея Руси Александр Волков.
Если руководители тех или иных регионов предпринимают какие-то действия в пользу верующих, то это можно только приветствовать. Что касается возможности совмещения, то майские праздники церкви никогда не мешали праздновать Пасху. Даже в советское время православные верующие находили для себя возможность праздновать этот святой день. А советские власти действительно этого мешали, но, как известно, до конца никогда помешать не могли и не смогли в результате. Ну а сейчас тоже особых проблем здесь, я думаю, что нету. В любом случае, то, что в этом году празднование Пасхи совпадает с майскими праздниками, майскими выходными, думаю, что может стать для многих людей дополнительным поводом, чтобы прийти в храм. Тут главное, человек, который идет на демонстрацию, может быть, и не собирается идти в храм, а с другой стороны, демонстрации не всегда совпадают и не обязательно могут совпадать с богослужебным временем в храме. Поэтому также, конечно, и одновременно с этим нужно помнить, что в общество не стоит вносить какие-то разделения, и если кого-то будет раздражать отмена демонстрации ради празднования Пасхи, то, может быть, тоже это будет не очень-то правильно.
Это руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков. Глава Крыма Сергей Аксенов говорит, что граждане могут сами решить для себя, как они отметят праздник весны и труда. Просто официально не будет никаких торжеств, посвященных 1 мая. Но в столице Крыма, в Симферополе, демонстрация на 1 мая в разные годы собирала от 15 до 30 тысяч человек. Лидер профсоюзов назвал ерундой решение отменить в Крыму демонстрации 1 мая. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он сказал, что не согласен с необходимостью подобных изменений. Цитата дословная: «Ерунда – это все». Коммунисты при этом не откажутся от демонстрации. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что коммунисты не намерены отказываться от участия в первомайских акциях, несмотря на информацию об их возможной отмене и в ряде регионов России из-за празднования Пасхи. Цитата. «Отменяются шествия официальные, а что касается общественных организаций, никакой, цитата, глава Крыма не может их отменить», сказал Зюганов ТАСС. Он напомнил, что 1 мая – день международной солидарности трудящихся, праздник, который родился, цитата, «в защиту прав трудового народа». Он официальный. Этот праздник никакой администратор не может отменить. Что касается православной Пасхи, которая в этом году также приходится на 1 мая, то Зюганов назвал праздник, цитата, «удивительным, прекрасным праздником». Мы сейчас пытаемся дозвониться до председателя Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Екатерины Волковой, но, видимо, кто-то на связь там выходит, но в эфир почему-то идти эти люди не хотят. Сейчас мы все равно попробуем до них дозвониться. Смотрим еще на ленту информационных агентств. Тут есть сообщение: саперы не нашли бомбы на Киевском вокзале. В Москве источник об этом сообщил, но и пока никаких подробностей нет. Проверка была проведена в 16:20 по московскому времени. С нами сейчас на связи Екатерина Волкова, председатель Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. Екатерина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Ивановна, мало времени у нас с вами. Что будут делать теперь профсоюзы без крымских демонстраций?
Почему без крымской демонстрации? Я хочу сказать, что крымская демонстрация у нас состоится. Она будет организована Федерацией независимых профсоюзов Крыма с участием всех отраслевых наших профсоюзных организаций.
Но как же решение тогда Сергея Аксенова?
Алло.
Да, как тогда решение Сергея Аксенова, который говорит, что не будет никаких первомайских демонстраций, потому что Пасха?
Дело в том, что я думаю, что толкование неправильное. Другое дело, что власть, возможно, не будет заниматься организаторской работой, а это передано профсоюзным организациям, как общественным. И это правильно, наверное.
Правильно, но при
профсоюзные
этом...
Профсоюзные организации, да, должны возглавить эту первомайскую демонстрацию.
Угу.
Раньше этими вопросами организационными занималась власть. Власть, как социальные партнеры, мы бы хотели, чтобы они также принимали участие. И им будет направлено приглашение на участие в первомайской демонстрации.
Катерина Ивановна, а как к решению властей отнеслись трудовые коллективы?
На сегодняшний день у нас состоялось совещание, и все выйдут в поддержку на шествие первомайское с тем, чтобы поддержать праздник международной солидарности, выразить свою позицию по социальной защите.
Хорошо. Пасха не помешает вашим
Пасха
планам?
Пасха не помешает, она наоборот осветит наше правое дело.
Спасибо.
Я думаю, что нужно все соединять.
Все нужно соединять. Спасибо большое, Екатерина Ивановна. Екатерина Волкова была с нами на связи. Глава Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования говорит, что несмотря на Пасху, несмотря на распоряжение Аксенова, трудовые коллективы соберутся и отметят Первомай.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Большинство граждан России выступили за захоронение тела Владимира Ленина. Это результаты результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. В итоге 60% респондентов поддерживают захоронение тела Ленина. 36% опрошенных выступают за то, чтобы тело перезахоронили как можно скорее. 24% предлагают подождать, пока, цитата, уйдет поколение, для которого он дорог. В то же время треть респондентов считает, что Ленин должен остаться в мавзолее. По мнению 40% участников опроса, мавзолей на Красной площади – это неправильно и противоестественно. 30% не видят в этом ничего плохого. 17% считают, что тело вождя, цитата, народа по праву находится на главной площади страны. Тело вождя народа по праву находится на главной площади страны. Существенной частью общества мавзолей с телом Ленина воспринимается как идеологически наполненный символ, не как идеологически, вернее, наполненный символ, а как привлекательный туристический объект. Об этом сказал Михаил Мамонов, он руководитель проектов в ЦИОМа. С нами на связи ученый-секретарь Ленинского мемориала в Ульяновске Валерий Перфилов. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Александрович, ну, что ответите тем людям, 60% все-таки говорят, что тело вождя должно быть захоронено?
Что я отвечу?
Да.
Ну, во-первых, с моей точки зрения, из того, с кем я общаюсь все время, этот вопрос так не ставят многие люди. С моей точки зрения, сегодня актуальность вообще этой темы, она как бы исчезла. И сам мавзолей превращается уже в некий туристический объект. Поэтому, как мне кажется, это сегодня не очень актуально.
Но, подождите, образ Ленина в России, его влияние сейчас позволяет держать его на тело на Красной площади?
Социологические исследования показывают, что вот этот процесс увеличения количества людей, которые положительно оценивают деятельность, увеличивается. И сегодня уже свыше 50% людей
60.
Положительно оценивают деятельность этого человека.
А, так это все-таки от этого зависит. Поняла вас. Да, хорошо, конечно. Но если будет принято решение о захоронении, то какие политические и социальные последствия это будет иметь, как вы думаете?
Я думаю, чем дальше, это каких-то политических последствий особых иметь не будет. Но я думаю, что власти не будут заинтересованы, как говорят, это принято сейчас говорить, перегружать лодку всякими проблемами. И я думаю, что этот вопрос будет отходить в будущее.
А тело Ленина может перегрузить лодку?
А потом он потеряет актуальность совсем.
Подождите, тело Ленина может перегрузить лодку, о которой вы говорите?
Нет, не тело Ленина, а проблема эта.
Я понимаю, что вы про проблему говорите. Но, хорошо, когда вы говорите, что, опираясь на данные соцопросов, что его роль оценивают как-то положительно и вообще в истории государства, то как это коррелируется с тем, нужно хоронить или не нужно? Если вопрос потом сойдет на нет он сойдет как? Его похоронят или оставят?
Нет, я думаю, что эта проблема потеряет свою актуальность просто. Его оставят и все.
оставят. Так, а вот, кажется, а да. Вы готовы просить перевести тело Ленина в Ульяновск, если встанет вопрос о том, что нужно как-то что-то делать с мавзолеем и с телом в Москве?
Ну, мы когда-то в 90-е годы, когда спрашивали, вот, мы были готовы, потому что была одна ситуация в обществе, сегодня другая. Но если вопрос так будет решаться, хотя я думаю, что в конечном итоге этот вопрос должны решать родные, наверное, в соответствии с законами. Вот, поэтому я думаю, что власти и могли бы даже поддержать.
Чтобы перевести в Ульяновск?
Да.
И там оставить? Или похоронить?
Нет, ну, я думаю, что мавзолей переносить, это будет вообще уникальное явление в истории.
Нет, ну, тело переносить и захоронить в Ульяновске.
Да, да.
Я поняла. Да, спасибо, да. Валерий Александрович. Валерий Перфилов был с нами на связи, ученый-секретарь Ленинского мемориала в Ульяновске.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Ну, а теперь к Сталину. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отказался устанавливать в городе памятник Иосифу Сталину. Об этом он сообщил в письме местным коммунистам. Региональные СМИ об этом сегодня писали. Цитата. «Противоречивые факты биографии Сталина, а также оценка его деятельности, навряд ли позволят получить желаемый эффект в деле патриотического воспитания молодежи, способствовать консолидации общества», говорится в письме мэра. Принято решение, что памятник Сталину в Новокузнецке и Кемеровской области установлен не будет, заключил мэр. Вот что сказал руководитель Новокузнецкого городского отделения КПРФ Леонид Бураков.
Полтора года назад мы, коммунисты, вышли с инициативы установить бюст Сталина в городе Сталинск, Новокузнецк, потому что Новокузнецк был с 1932 по 1961 год носил имя Сталинск. Логично было бы вернуться не только к имени Сталина, к названию города Сталина, но и к тем достижениям, которые вот сталинская эпоха имела, в том числе и по Новокузнецку. Все основания были для того, чтобы этому человеку, а он нами воспринимается как державник, как геополитик, как хозяйственник и, конечно, в первую очередь коммунист. И он заслуживает, ну и, конечно, маршал Победы. И мы эту работу вели в течение полутора лет, проводили митинги, проводили встречи, делали обращения, и год назад был проведен социологический опрос, и 71% новокузнечан высказались за поддержку установки бюста Сталина в городе Новокузнецке. Нас не только поддерживали партийные организации области, областной комитет, Геннадий Андреевич, центральный комитет, но и жители города обращались в письменной форме и к губернатору области, и в администрацию. И мы тоже прошли этот путь, законный путь, конституционный, от уведомления администрации, в первую очередь, конечно, городской совет. И городской совет нам в первом чтении ответил просто. К сожалению, у нас нет полномочий. У городского совета нет полномочий по установке бюста Сталина в городе Новокузнецке. После этого пришел второй ответ от городского совета, уже что если бы и были полномочия, мы бы все равно не установили, потому что репрессии, ГУЛАГ и вот слово в слово то, что отвечает сегодня мэр города Кузнецов. То есть вот эти мифы, которые уже 30 лет тиражируются через средства массовой информации, там миллионы, десятки миллионов, там репрессированные, обиженные. Вот это вот сегодня аргумент того, чтобы не установить бюст. Я считаю, сегодня отношение к Сталину — это критерий ума и честности. А у них не честности, ну не ума, потому что 30 лет паразитировать и разрушать. Сегодня партия бьется над здравым смыслом. Геннадий Андреевич доказывает всем уже, что дальше кирдык, что если так будем развиваться, ну куда мы придем-то? Уже пришли к пропасти, то есть дальше-то некуда. Люди, вот я говорю, новокузнечане все правильно понимают, но оценка сегодня вот этого чиновника, она дает повод сегодня оценку дать этой либеральной власти, потому что позиция такая, что развиваться не будем. Мы этот вопрос все равно доведем до логического завершения. Бюсту или памятнику Сталину в Новокузнецке быть.
Это Леонид Бураков, руководитель Новокузнецкого городского отделения КПРФ. Коммунисты не оставляют идею установить в городе, который с 1932 по 1961 год назывался Сталинском, памятник вождю. Но при этом никто из руководства Новокузнецка не согласился нашей радиостанции комментировать эту информацию, тогда как первоначально сообщалось, что именно мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отказался устанавливать в городе памятник Сталину.
Говорит Москва.
Поток.
11-летний школьник из Москвы стал звездой Рунета после просьбы мамы поддержать его во ВКонтакте. Речь идет о Степане Савельеве, которому 11 лет. Его не взлюбили одноклассники за увлечение игрушечными динозаврами, конструкторами и компьютерными играми. В итоге он собрал 1000 лайков на своей странице ВКонтакте, в том числе от звезд шоу-бизнеса, после того, как его мать обратилась к интернет-пользователям с просьбой поддержать сына. С просьбой поддержать сына. С нами на связи Анастасия Масленникова, детский психолог. Анастасия, добрый вечер.
Здравствуйте.
Анастасия, ну, скажите, вот правильно ли поступила мать мальчика?
Как вы думаете? Вопрос сложный. Я бы не стала критиковать ее, тем более в эфире, и не будучи знакома лично. Ну, давайте разберемся в понятии поддержать. Поддержка – это помочь другому что-то преодолеть или что-то совершить. Так. В данном случае... Мальчик не участвовал непосредственно в этом процессе, а за него было принято некое решение.
Да, почему ему за него?
Был какой-то магический вариант, когда все вдруг изменили свое мнение.
Нет, почему все? Там же речь идет о том, что его не возлюбили одноклассники, но мать, как кажется, предложила просто альтернативу, и появились другие люди, которые увидели и сказали: «Вау, как классно!» Это же не одноклассники изменили свое отношение по отношению к мальчику, нет разве?
Я думаю, что они тоже в результате поняли, что, может быть, были неправы, но это произошло без всякого поведения, изменения поведения со стороны ребенка.
А зачем нужно было? Ему нужно было менять свое поведение или как? Расскажите.
Я думаю, что для него это была очень неожиданная ситуация. Обернулась она очень неожиданным выходом, когда вдруг все стали лайкать. Он не понимает, почему. Это, знаете, как происходит некое волшебство, когда вдруг известные люди признают, пишут, там, снимают клипы. При этом очень сложно поверить в свое участие в этом процессе.
Но с вашей точки зрения, как родителям помогать своим детям, если их, например, травят в школе?
Правда, сложный вопрос. Знаю одно, что родителям нужно вмешиваться, нужно расставлять точки над «и», но при этом желательно ребенку давать возможность поверить в свои силы, что он может с этим справиться. В данном случае просто произошла некая подмена, когда вдруг мир повернулся, да, он не понимает, почему.
Почему подмена? А не получилось ли так, что мать просто показала, что мир многогранен? Есть подростки, которые, одноклассники, которые травят этого Степу за его увлечение, за динозавров и так далее. А есть другие люди, которые его в этом поддерживают?
Да, и что-то мне подсказывает, что на этом травле не закончится.
Но, может быть, мальчику станет легче, что есть просто альтернатива, есть другие люди. То есть вот травля от одноклассников уже не будет восприниматься как трагедия и абсолютная какая-то, ну, вот мир не будет смотреться именно с этой точки зрения.
Да, я согласна в какой-то степени, но если говорить о травле, то мы говорим о самооценке. В данном случае сложно присвоить что-то, если это что-то очень... волшебное, непонятно, как возникшее, очень резко контрастирующее с тем, что происходило до этого. Очень сложно присвоить себе это и сказать, это моя заслуга, я стал лучше, или я больше осознал, я стал больше верить в себя. Да, получается очень большие крайности, когда низкая самооценка и когда вдруг ты на вершине мира фактически.
И что происходит, что может произойти в голове этого мальчика? Хорошо, если вот была крайность, его травили, есть другая крайность, он стал теперь звездой Рунета.
Я думаю, что это произошла некая компенсация, очень серьезная компенсация, которая такой предлагает риск качелей таких, знаете, от крайней недолюбленности к крайней такой могуществу, когда я царь горы.
Понятно. Спасибо. Да, Анастасия, спасибо большое. Да, мы вас поняли. Это детский психолог Анастасия Масленникова. Она была с нами на прямой связи. Далее «Москва едет».